Привет, друзья! Мы, в смысле редакция, собирались эту неделю провести спокойно, снимать не спеша к следующим выпускам, к новому сезону. Из отпуска мы уже вышли, но в итоге все пошло по-другому. Мы оперативно делаем выпуск прямо на эту неделю. Он почти готов, несколько деталей еще не досняты, и поэтому главная причина в том, что мы хотим, чтобы это было хорошо. Сегодня, в наш традиционный четверг, мы выкладываем еще один исходник. Это мое интервью с Захаром Прилепиным к выпуску про мой 2007. Не мой, а верните мне мой 2007. Но Захара понесло, он там не только про 2007 говорил, и не столько. И до конца недели, этой недели, мы обязательно выложим еще один полноформатный выпуск редакции нового сезона. Так что даже не прощаюсь. Здрасте, Захар. Нам сказали, что у Захара это Саша, это Дима. Дима из Донецка, кстати. Дима из Донецка, кстати, сам.
Да, с какой улицы?
Это строители.
Строители, да.
Или часть.
Ведь в 2007 году нацболы ходили и кричали «Революция!» Это же оттуда.
Ну, не только в 2007, они и в 2006, и в 2005, и в 1995.
Да, то есть тут такие спокойные, тучные годы. И выходят вдруг люди, которые хотят революции.
Я даже не понимаю, в чем прикол. Честно говоря, сейчас я не понимаю. Потому что никогда Россия не жила так богато, самодостаточно, сыто, как в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 годах. 13-м. Никак так не жила.
Ну,
то есть, ну, в чем прикол, я не знаю. Ну, то есть, нам не нравилось, что эти люди на Рублевке, нам не нравились, ну, как бы, все упыри, но в целом Россия жила очень круто. Конечно, я могу это сказать. Она жила дико круто. Это потому что я, ну, то есть, я тогда, да простят меня люди, которые не имели таких возможностей, я выезжал за границу, потому что я писатель. Я в каждой стране мира встречал аномальное количество русских. Они были во Франции, в Италии, в Таиланде, в Индии, в Китае, где угодно.
Сейчас столько не встречаешь?
Посреди на площади, там везде обязательно русские. Мы говорим, революция. Я думаю, мы очень хорошо жили тогда.
А сейчас мы хуже живем?
Хуже, конечно, да, хуже живем, да. Но мы не живем хуже всех в мире.
Вот я когда думал про тебя и про эти 12 лет, у меня, может быть, со мной, кстати, многие не согласятся. Мне кажется, что ты как раз остался равен сам себе и верен сам себе, потому что за 12 лет многие поменяли взгляды радикально, а относительно тебя скорее очень поменялось время, эпоха и взгляды. А ты, в принципе, как топил за одно и то же, так и топишь.
Империя, движуха, левые ценности, экспансия. Вот все, что вот в 2007 году, и самое главное еще и в 97-м, и в 91-м, и в 2004-м. Никогда. Я как бы, ну, старообразен. У меня все убеждения, они, ну, длятся из года в год. Ты прав.
А к 2019 году не наступило ощущение уже того, что, ну, как бы, вот смотри, система сначала, очевидно, рулила в ту сторону, в которую ты смотрел, какое-то время вам было по дороге, а сейчас, как мне кажется, она порулила куда-то опять не в ту сторону.
Она мимикрирует. Ну, это буржуазная система, и она, ну, то есть, есть огромное количество людей в России, которые взыскуют там левых, правых, консервативных, экспансивных ценностей. И система для того, чтобы переизбираться, она иногда делает вид, что она точно такая же. Конечно, она не такая же. Конечно, это буржуазная, подлая, лживая, ну, как бы, подлятина.
Я очень люблю Москву. Я здесь родился, я здесь вырос, учился, женился, я здесь работаю и продолжаю жить. Москва – это огромный город. Он в вечном движении. Он этим схож с другими мегаполисами, которые я тоже люблю. Токио, Лондон, Нью-Йорк. Москва не лучше и не хуже. Она, как и остальные города мира, особенная. И есть один жилой комплекс, который вобрал в себя лучшие градостроительные решения со всего мира, а находится он здесь, в Москве, в пределах третьего транспортного кольца. Вон идет третье кольцо. Вот так вот будет выглядеть жилой комплекс. Он называется «Метрополия» от девелопера MR Group. Вот так «Метрополия» будет выглядеть совсем скоро. Это такой город городов, где собраны лучшие градостроительные концепции, которые только можно найти. 7 башен по 30 этажей, объединенный подземный паркинг, единый двор с продуманным зонированием для комфортного отдыха всех – и детей, и взрослых. Его проектировало творческое объединение «Утро», основатели которого участвовали в проектировании и строительстве института «Стрелка», объектов ВДНХ и других общественных пространств. Как известно, все мы живем сейчас в бешеном ритме. Если ты хочешь успевать все, ты должен быть везде и сразу. «Метрополия» идеально для этого подходит. Этот жилой комплекс находится не только в пределах третьего транспортного кольца, но и в шаговой доступности от Московского центрального кольца и метро «Волгоградский проспект». В «Метрополии» есть из чего выбрать. Можно купить как небольшую студию, так и просторную трехкомнатную квартиру площадью до 97 квадратных метров. Сдача в эксплуатацию в 2021-м, стоит поторопиться, потому что стройка идет очень быстро. В общем, переходите по ссылке в описании и найдите там специальное предложение именно для вас. Слушай, ну историю с Крымом и Донбассом сложно назвать чисто мимикой.
Один человек принимал это решение.
А все были против?
Мы знаем его имя, и все были против.
Вот цитата из тебя про этого человека из 2007 года я специально нашел. «Впервые я видел живого Путина в 2007 году, как раз в Новоогареве. Тогда я попросил его амнистировать политзаключенных нацболов. В ответ он спросил меня, амнистировать это хорошо, лучше расскажите, что вам не нравится в России. Я ему 10 минут рассказывал, что мне не нравится. По итогам встречи никого не амнистировали, зато, как мне сказали потом по секрету, человека, организовавшего эту встречу, из администрации президента уволили». Было такое?
Да.
После этого ты еще много раз видел Путина?
Думаю, 4 раза, по-моему.
Твое отношение с 2007 года поменялось к нему?
В 2014 году он сделал то, что, ну...
Никто не ожидал.
Ну, просто это прикол, конечно. Просто там сидят за столом 30 человек, и он говорит, что кто за присоединение Крыма? Они говорят, мы все против, потому что это просто, ну, это будет полная просто лажа для наших доходов, для наших, ну, как бы для нашего будущего. Он сказал, я понял, да, берем. И я не могу это не оценить, потому что это, ну, как бы это Егор Летов.
Решил войти в историю.
Нет, что-то другое. Мне кажется, что ему смешно, что он шутит.
Ну, то есть, по приколу, что ли?
Ну, я не знаю. Но мне кажется, что там есть какой-то элемент просто вот как бы...
Троллинга и стёба?
Да. Вот вы думаете, что, ну, как бы... То, что он рационалист, конечно, он рациональный, но при этом он просто, ну, иногда чудит. Сейчас просто я вас всех обыграю, и вы ничего мне за это не сделаете.
А ты помнишь, какую музыку в 2007 году слушал?
Это открытие для меня русского рэпа, потому что, конечно, рэп существовал с 90-х годов, но в 2007 году вышел первый альбом Нагана, в 2007 году вышел «Город дорог Гуфа».
«Стигмата», «Аматори» не слышал такие группы тогда? Игорь Капранов был такой питерский чувак.
А металл-рок, он всегда поет очень глупые тексты. И я не могу никогда с этим смириться. Они просто все поют, ну, то есть я потом был ведущей программы «Соль», и я знаю, ну, там, 99% русских музыкантов. Я не знаю, почему они поют такую хуйню. Как бы, ну, в чем прикол, как бы, зачем?
Слушай, я помню одну удивительную сцену. Это, по-моему, было позже, чем в 2007 году, но не сильно. Это была премия GQ какая-то, по-моему. Вилл Ургант, Ксения Собчак. И тебе там за что-то давали премию GQ. И ты там смотрелся, мягко говоря, такой... Не в своей
я вышел на сцену и
ты
сказал,
вышел на сцену,
и я сказал, что я вас всех презираю.
Да,
я так и сделал. Да.
Да, сказал, я вас всех презираю, и пошел дальше на выходе давать про это же интервью. И Ургант как-то...
Там было смешно. Нет, я сказал, что в этом зале сидят лучшие женщины Москвы, и мужчины, похожие на лучшие женщины Москвы. Ну, там ползал пидорас, просто было пидорас. Вот, и...
Да,
а не ты потом... говорит, иди, тебя ждет какой-то модельер.
Да, иди, тебя ждет, а как раз вот тот, кто это все вот перед тобой получил, и там вместе с тобой собирался давать.
Он очень быстро нашелся. Я оскорбил весь зал, там сидело ну, Филипп Киркоров, там как бы сидели все.
Нет, это он тебя поддел тогда, на самом деле.
Ну, нет, я сходил из зала, а он меня, ну, как бы сумел...
Зачем ты пошел тогда туда? Вот это
я не знал, что как бы там будет такая публика. Ну, то есть я пришел и как бы, ну, GQ, писатель года, там как бы, ну, хорошо, получу премию. И когда я там попробовал полчаса, я понял, что просто это антимир, антижизнь. Потому что они все, ну, как бы... Это уроды просто все. Я всех их презираю. Я вышел на сцену и сказал, что вы просто все уроды.
То есть ты по-прежнему про гламурную жизнь московскую думаешь именно так?
Да я не очень в нее воцерковлен. Не знаю, ну, может быть, она такая, может, я не знаю, честно говоря.
Ну, с Ксенией Собчак же ты знаком?
А, да, ну, я не хожу с ней по тусовкам. Я думаю, что это, ну, как бы, людская жизнь. Ну, там нет ничего святого. Они не русские, они не любят родину. И они буржуазные понторезы. Ну, то есть, ну, это не мои друзья. И они не умные.
А любовь к родине – это все-таки что-то, что подразумевает внутреннюю работу, если не страдание, я правильно понимаю?
Работа, страдание и вообще оправдание человека. Ну, то есть это, ну, что-то, что делает человека больше, чем он есть на самом деле. Иначе просто зачем? Вот они просто поставщики фоток в Инстаграме просто. Вот они как бы их девки с сиськами, и они сами в Таиланде, в очередной стране. Ну, то есть в чем прикол вашей жизни собачьей? Я вообще не понимаю просто, зачем они нужны.
У тебя есть Инстаграм?
Нет.
А ты где в сети? В каком?
Ну, в Фейсбуке, потому что я могу там, как бы, если меня ранило и убило очередного бойца, я могу там собрать 100 тысяч рублей за 15 минут на похороны. Просто, ну, то есть только из-за этого.
Почему именно в Фейсбуке? Фейсбук — американская сеть. Почему не в ВК, не в...
Ну, потому что там больше я денег могу собрать.
Цинично звучит.
У меня 100 тысяч подписчиков в Фейсбуке, и я могу... Ну, конечно, я просто пользуюсь чужими ресурсами.
Потому что твои-то читатели, они как раз публика образованная, во многом как раз это буржуазия и есть.
Да, не знаю. Ну, и да, и нет. Это взрослые советские люди, как правило. У меня когда-то было много читательниц, молодых, ярких, красивых девок, студенток. И сейчас мои читательницы – это люди 30, 40, 50, ну, то есть люди, осмысляющие просто жизнь, у которых дети рождаются, и они пытаются, то есть они пытаются объяснить детям, как дальше жить. У них дети или внуки появляются, и они с ними начинают разговаривать. Период моего пуберантной моей популярности, он прошел. А теперь эти люди смотрят Дудя или слушают там, я не знаю, кого-то они слушают. Ну, кого-то слушают там, не знаю, кого слушают.
Странный, возможно, вопрос, но я сейчас вот подумал, что в 2007 году же еще это один из пиков Шнурова, популярности Шнурова. Что ты про него думаешь?
Я тогда очень любил Шнурова. Мне казалось, что это правда, что это круто, что это, ну, то есть то, что я называю панком, ну, в самом широком смысле. Просто то, что он мне казалось самым.
Что это про настоящее.
Что это про настоящее. Ну, конечно, он деляга. Он делец просто и все. И, ну, в этом есть даже какой-то прикол, что он сказал, что я сейчас буду вот делать все, что угодно, вы мне будете за эти бабки платить, я буду на ритонах получать миллионы. Но он деляга, он, ну, как бы он не про настоящее. Мы все так или иначе деляги, но мы пытаемся хоть как-то вытянуть совесть и судьбу. Он говорит, что нет, ни совесть, ни судьба. Я просто буду бабло с вас сшибать просто и все.
Ты к нему стал хуже относиться с тех пор?
Да не, ну, не знаю, может, он ко мне стал хуже. Я не знаю, как я к нему. Я просто перестал его слушать. Просто я даже Гребенщикова продолжаю слушать, который просто упырь, как бы, просто и все. И,
ну, почему Гребенщиков упырь?
Ну, потому что он ездит на Украину, во Львов, в Киев и поет там. Дарая было рукой подать, но все испортили сепаратисты. И в зал просто рыдает просто от счастья. Ты слышишь, что я сейчас сказал? Дарая было рукой подать, но все испортили сепаратисты.
Конечно,
слышу. Такая песня, да. И зачем ты поехал петь ее в Киев людям, которые убили 8 тысяч человек? Из них там 300 детей. В Ну, в чем прикол? Зачем ты это делаешь? Поешь для людей, и они аплодируют. Люди, которые никогда не видели войны, никогда не знают, что такое смерть. Они просто в Киеве и во Львове, они плачут от восторга, что ты легитимизируешь их право на войну.
А тебе не кажется, что просто он по-другому думает, а у тех людей своя правда?
Я еще раз говорю, 8 тысяч человек убито, из них 300 детей. Никто ни разу не стрелял ни во Львов, ни в Чернигов, ни в Киев. Туда не приходили наши танки. Они пришли и стали стрелять в эту сторону. И Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, приезжая туда, и Дмитрий Быков, они говорят, что мы такие хорошие, красивые музыканты, мы легитимизируем ваше право на насилие, потому что ну, вы не стесняйтесь, что вы так делаете, потому что ну, там плохие люди. Они просто, ну, как бы, они все... Дарая было рукой подать, все испортили сепаратисты.
Ты в 2007 году предполагал, что возможна война с Украиной?
Да, конечно, все знали, что возможно. Ну, не в 2007 там году, но я даже написал даже текст. В 2007 году я написал текст. У меня такая была книга. Это касается лично меня, Терра-Тартарара. Сложное название. И там первый был рассказ о том, что на Украине начинается гражданская война. Все на Украине знали, что они живут в двух разных странах. То есть Запад и Восток, они не были похожи ни в чем. Когда я приезжал, я был в Киеве, во Львове, там, ну, не знаю, 25 раз. Они все говорили, что мы, конечно, будем воевать, потому что мы как бы не дружим. Потому что у нас две разных страны. Все про это знали. И потом, когда все это началось, они говорят, это все Россия придумала. Я говорю, пацаны, я просто с вами сидел в бане с 2007 года по 2014 год. И вы все эти годы мне говорили, что мы живем в двух разных странах. И когда вы будете говорить, что это Путин придумал, вы просто врете мне просто в глаза, потому что у меня все ходы записаны. Вы просто, ну, как бы, ну, пи***лы просто. Вы прекрасно знаете, что там было две разных страны, и вы никогда не могли бы примириться друг с другом. И Путин тут ни при чем совершенно.
Ты в 2007 году много ездил за границу?
Ну, да.
А сейчас больше или меньше?
Вся эта тема о том, что Прилепин пиарится на Донбассе, она, ну, как бы глупо и любезно, потому что я потерял 99% своих контрактов. У меня все мои западные партнеры, поездки, переводы, все обнулились. Просто все сказали, что так как ты офицер армии ДНР, мы тебя не будем... У меня книги переведены были на, там, допустим, там, ну, там, 30 языков. Допустим. Сейчас мне переводят только две страны, Франция и Сербия.
И в деньгах ты тоже, видимо, много
потерял. Я потерял все. Ну, то есть я потерял все. И люди, которые про это говорят, просто не понимают уровень моих потерь. Я потерял, ну, как бы, имя, легитимность, доход, переводы. Все я потерял.
Ну, здесь-то ты имя не потерял внутри страны.
Ну, я потерял, потому что, конечно же, огромная часть моих читателей были, ну, либералы, «Новая газета». Принимали там Саньку, ну, потому что он против режима. То есть и они, ну, не очень умные просто, как правило, люди. И они считали, что это тоже за них. Это же против зла, против тирании, против деспотии. Они не врубались просто. И Кашин говорит, вы что, дураки? Это против вас книга. Олег Кашин говорит, эта книжка против вас.
Вот с этим я согласен.
Вот, и да. И я их тоже потерял. Я был редактор «Новой газеты», я был
колумнист
«Собеседника», я был ведущий программы «Дождь». И эти люди реально читают книги, конечно, да. И, ну, я не знаю, там, я потерял читателя. Ну, я потерял тоже. Ну, то есть, ну, не в курсе. Ну, ты, может, что-то потерял. Но ватники не очень читают книжки.
Не могу тебя спросить, а что ты приобрел в итоге?
Причастность к русской литературе, совесть, знание о том, что...
Ну, причастность к русской литературе у тебя уже...
Державин, было. Вяземский, Бестужев, Марлинский, Лермонтов и Гумилев — это мои предшественники, что... Мне плевать вообще на все, что происходит, потому что я буду с этими парнями, а не с вами. Просто я знаю, что я делаю все правильно. И все остальное мне не важно.
Ты совершенно. Ни о чем не жалеешь?
Нет. Вообще ни секунды даже не переживаю.
Совесть тебя не беспокоит?
Ну, по другим причинам. Конечно, беспокоит. Конечно, я думаю, как мне с этим потом иметь дело. Конечно, я... что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет... Как я буду с этим разбираться?
Потом где? В чистилище, ну, или где, на этом,
да,
свете?
Да, где, не знаю, где. Ну просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
А правда, что убитые приходят по ночам?
Нет, не правда. Никто не приходит. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Их много. Просто вот ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, полный просто галимый беспредел. Просто вот в чем мы вытворяли. Вот, и мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, это о том, что я как бы, ну, как бы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон. Прикинь, и что я буду делать с этим?
Смотри, ведь нам с тобой там, вот тебе 44, мне 45, Путин намного старше. И, скорее всего, мы застанем момент, когда его уже физически не будет. И когда маятник полетит в другую сторону.
Ты Путин не боишься? Всегда будет.
Мне тоже так кажется, но рационально рассуждая, это будет не всегда. Маятник полетит в другую сторону. Ты не боишься, что эти... то, что всплывет, оно в итоге тебя приведет в суд, в зал суда?
Я не боюсь. Конечно, не боюсь. Потому что я живу в контексте русской литературы, словесности, и там, где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев, Марлинский, я там живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Никто никогда в жизни меня не посадит в никакую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще. Все люди, желающие посадить меня в Гаагу, все, ну, как бы, обутся.
А тебя пропускают в Европу?
Да.
Ты въездной?
Куда угодно.
А, да? То есть
Европа... Им пофигу совершенно. Им пофигу.
Вот это интересно.
Украину, на Грузию, на, как бы, на все, им совершенно все равно. Они даже не думают про это.
Ты в Европе недавно был?
Когда был? Вот только что, сейчас. И я собираю огромные залы в очень многих европейских странах. Они приходят и говорят, что «Захар, ты молодец. Все, что ты делаешь, это очень правильно».
Ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, я все потерял. Оказывается, ты не все потерял.
Мне новые книги не выходят. Я не получаю...
Ну, деньги ты потерял, новые... но это не все.
Да.
Если вот ты не потерял, если ты не потерял аудиторию...
Я потерял деньги, но люди приходят. Они говорят, что мы ненавидим все происходящее здесь. Ну, ты понимаешь, что Брекзит, там, Трамп, там, ну, мы понимаем, все вещи — это одного порядка. Вот люди, которые приходят на встречи ко мне, они говорят, что... Мы ненавидим все это. Самый большой митинг в Италии и во Франции, знаешь, был против однополых браков. И я приезжаю туда, никакой Ульбек и Бекбедерт не будут про это вслух говорить. А я говорю, что, ну, то есть я прихожу и говорю, что, а мне не нравится. Я из России, и мне не нравится. Мы будем всегда бороться против права однополых пар на усыновление.
Мне кажется,
говорят,
что...
Ты с ума сошел? Я говорю, да, я так считаю.
Они мне говорят... кажется просто, что, что Брекзит и Трамп, они как раз, в общем, тоже скорее про... ту часть мира, которая против однополых браков и против там, да, ценностей Ангелы Меркель, условно говоря.
Против однополых... И что? А в чем
проблема? Не-не, просто сказал, вот...
Это все вещи одного порядка. Брексит, Трамп, я и моя публика, это все вещи одного порядка.
Да, вот с этим я согласен.
И 1 миллион людей в Италии и во Франции, еще 2 миллиона, выходящие на митинг против однополых браков, это все вещи одного порядка. У меня не было ни одного противоречия в моих словах. Это просто, ну, как бы, это неприятие того мира, который нам навязывают. Все люди, которые, ну, большинство людей считают, что это просто зло, и этого не должно быть. И кто-то навязал нам эту фигню, ну, в смысле, им. А нам нет. Я когда был там в 2007 году, у нас такой разговор, я был там, ну, ехал, у меня там была поездка, там, допустим, Бельгия, Швейцария, Португалия, там, я там ездил, там, 4 или 5 стран там приезжал. И мне в каждой стране, там, мои, ну, агенты, которые меня встречали, они говорили, что, Захар, у вас будет то же самое, что и здесь. В России тоже примет все эти законы. Я говорю, никогда Россия не примет эти законы. Никогда у нас не будут однополые пары, усыновлять детей.
Они и говорят, гей-парадов никогда не будет.
Ну, да. И я их обыграл. Они говорят, мы все против этого, все, вот в Швейцарии, в Бельгии, там, ну, там 90%, там, 70% или там, 65% или 82%, они говорят, мы все против этого, и мы ничего не можем с этим сделать. Они нас изнасиловали просто. И в России будет то же самое. Я говорю, не будет. И я был прав. И это одна из причин, по которым мне нравится мой президент-либерал, который ничем не близок, и который слушает Грефа там, и кого там еще. В общем, всех этих людей, которые...
Но то, что Путин в экономическом смысле либерал, с этим я согласен. В том, что он либерал в политическом смысле, сложно согласиться.
Что он может делать? Ну, то есть он
при нем он готов
был сдавать все позиции. Ну, то есть он в 2007, 2006, 2005, 2004 году он говорил, что мы же друзья. И потом сказал, что вы что, больные, что ли? Ну, как бы, почему мы все сдаем, вы все берете, и вы там как бы ни в чем идете навстречу. И он как бы рационально сказал, что ладно, мы тоже будем тогда.
А что плохого в однополом браке, если это...
Личное
дело двух
человек. Никто не знает результатов воспитания детей в этих браках. То есть, ну, знают уже. Знают и никогда их не огласят. Потому что 99% результатов воспитания детей, мальчиков и девочек в однополых браках, это беда с психикой. Просто с психикой.
И это откуда такие
еще, даже? Еще и... есть же такая вещь, которая называется статистикой. Но она есть.
Я не видел.
И все про это знают. Потому что ее никогда не покажут нам, конечно.
А
ты думаешь, что вот так скажут.
Я когда журналист, пытаюсь понять источник. Ты ее видел, эту статистику?
Да. Конечно.
Где?
Конечно, видел. Ну, конечно, я ее видел. Ну, где? В Караганде. Просто она есть. Просто есть медики, есть психологи, есть люди, которым в Европе этим занимаются. В отличие от России, у них есть по этому поводу уже статистика. Я с этими людьми общаюсь, я с ними переписываюсь, они пишут мне письма, я с ними говорю. Они говорят, что, Захар, абсолютно беспрецедентная просто беда. Просто беда. Человечество существовало долго, и этой проблемы никогда не стояло. То есть, ну, 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет письменность существует давно. Поднималась ли эта проблема, что вот, ну, как бы, вот, ну, два мальчика, и им надо кого-то... Она была? Почему она сейчас возникла?
Ну, потому что свобод становится все больше, и мир в целом становится все более и более либерален. Права человека становятся новой религией в западном мире. Вот поэтому.
Мне не нравится эта тема. Нет. Если нужен ответ, нет. Нет. Только мальчик и девочка будут воспитывать детей. Даже если твой биологический отец нет.
Ты меня, поскольку спросил про жену, я тебя тоже спрошу. У тебя четверо детей, трое из них здесь. Один, ты сказал, в Москве. Ему уже 22, да? А жена где?
Только что была здесь.
Вы давно вместе?
22 года.
А, то есть у вас с моими 15 у меня еще до вас идти?
Ну, там 7 лет.
40, подожди, у тебя 44,
уже, то есть когда вместе 20. Уже такой уже возраст совместной жизни, там 17, 15,
20, 22. Через 20 лет совместной жизни человек становится уже частью тебя, как мне кажется. Если уж вы дотянули до 22 лет, то это такое уже анатомическое сращивание, мне кажется. Ну, у меня есть опыт 15-летней совместной жизни, но 22 — это даже, мне кажется, ого.
Долго живем. Вот, да, вот моя жена, долго живем вместе, да. Да, долго, и повенчались на там, 19-й год жизни или там 20-й.
Почему только на 19-й, 20-й? С твоими взглядами это даже странно.
Ну, я что, похож на православного мракобеса?
Нет, ты похож на воцерковленного человека.
Я поехал в Донецк и понял, что... Знал, что меня могут убить в любой день, и хотел быть после смерти своей женой.
Как жена твоя отнеслась к твоим поездкам в Донецк?
Ну, не поездкам, а жизни в Донецке. Жизнь в Донецке. Сложно. И она не приехала ко мне. Моя жена не приехала ко мне в Донецк. И я привез на летние каникулы своих там 7 человек ополченцев. Начальника штаба, там личку и там 3 бойцов. И жена сказала, что я не знаю людей столь же прекрасных, удивительных, как твои бойцы. И она приехала ко мне туда и сказала, что я с донецкими ребятами полюбила, заново полюбила мир и людей, моя жена мне сказала. Потому что она говорит, мужчины вокруг все изъедены рефлексиями и ощущением, ну там, собственной неполноценности. И, а это просто вот абсолютное счастье и витальность, просто в чистом виде. Просто, и она говорит, я ничего в жизни лучше не видела, чем вот эти вот люди. И это правда, потому что люди там, 20, 23, 24, 20, 25, они просто идут и каждый день умирают просто. Они, ну, то есть они взяли и пошли воевать. Ничего просто более удивительного просто нет. Ни один московский сноб, хипстер там, и по человеческим качествам с этими людьми несопоставим. Просто они дико крутые просто. И из них много, ну то есть они, ну, они, есть из них много образованных людей, но это не важно. Они просто дико сильные, витальные, победительные и офигенные просто пацаны. И я ничего лучше в жизни не знаю, чем они. Я так счастлив, что я просто с ними встречался. И все эти упыри скотообразные, московские, они просто не рядом с ними, просто не лежат.
А любовь одна на всю жизнь бывает?
Да, ну да, бывает, но в целом это уже не так выглядит, как вот, ну, не в том смысле, как вы об этом спросили. Ну, просто бывает судьба. Просто бывает судьба, просто бывает твоя женщина, твои дети, твои родители, твоя родина. Ну, и это не всегда радость. Ну, в целом, конечно, да. Ну, в целом. Моя жена не случайна, мои дети не случайны, мои, ну, то есть, друзья не случайны. Все это было... Пошлость, надо всем говорить. Это начертано судьбой, да.
Ты фаталист?
Ну, нет, есть свобода выбора, конечно. Конечно, есть свобода выбора. Ну, и я не знаю как. Ну, и да, и нет. И фаталисты нет. Ну... Когда живешь 22 года в одном браке, понимаешь, что все это не случайно. Ну, должны, у Набокова это есть, там должны были сложиться десятки просто вещей, чтобы вы встретились и стали целоваться.
Ты везучий человек.
Да, я счастливчик, да. Конечно, и поэтому ты со мной разговариваешь, конечно.
Как одно связано с другим, что ты везучий, я с тобой разговариваю?
Ну, ты приехала брать у меня интервью, и ты яркий, умный, замечательный человек, но ты уберешь у меня интервью, а не я у тебя.
Это совершенно правда. Спасибо тебе большое, хорошее интервью, по-моему, получилось.